Добрый день, уважаемые радиослушатели. Меня зовут Ольга Войцеховская. В эфире программа «Счастливая семья». У нас в гостях сегодня Анастасия Абросимова, учитель русского языка и литературы, писательница, мама двоих детей. Здравствуй, Настя.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Настя, когда я приглашала тебя в студию в гости, ты сказала, что в первую очередь ты учитель, хотя мы с тобой вместе учились на психолога. И да. Для тебя очень важна твоя педагогическая деятельность. Какой ты вуз закончила?
Я закончила Уральский государственный университет, тот, который сейчас федеральный университет, факультет филологический. То есть, да, я по образованию учитель русского языка и литературы, но по вот этой специальности я не работала. Но я работала в школе, да, и мне очень нравилось. Я была учителем русского языка начальных классов, деток вела. Вот, мне очень нравилось. У меня семья учительская, можно сказать, потому что отец и бабушка работали в школе тоже. И бабушка как раз была учителем начальных классов, вела у меня, то есть была моим учителем начальных классов.
Да ты что?
Да, вот так бывает. И, наверное, вот благодаря вот этому и мне потом захотелось тоже. Вот, мне очень нравилось работать, хотя получилось так, что я не смогла довести свой класс, вот, который взяла, потому что в связи с переездом мы переехали в другой город, и поэтому пришлось, ну, от них отказаться. Я очень переживала, потому что очень их любила, они все замечательные, они до сих пор иногда мне пишут ВКонтакте какие-то там поздравления или там благодарность. Вот они 9 класс заканчивали, писали мне некоторые. Я до сих пор вспоминаю их с большой теплотой, и я, но мне пришлось выбрать либо семья, либо работа. И все-таки для меня семья — это основная такая деятельность сейчас, на данный момент, потому что сейчас я занимаюсь только семьей и писательством, ну и своими хобби, которых у меня много очень.
А они тебя не приглашали на выпускной, это в 9 класс?
Они приглашали меня, конечно, да, но это была пандемия как раз, и все отменилось, и мы не смогли с ними встретиться. Вот, хотя, да, они звали меня, я бы приехала с удовольствием. Вот, они выросли такие все красивые, я за ними иногда наблюдаю, вот, ВКонтакте, там, ну, кого вижу, потому что они на меня тоже подписаны.
А вот бабушка была учительницей у тебя, она тебя более строго обучала, чем остальных деток? Или наоборот, были какие-то смягчения, поблажки?
Нет, наоборот, она относилась ко мне, наоборот, строже, потому что как раз она думала, что если она будет мягче, если она будет мне потакать, то это не очень хорошо скажется на,
ну, обучении,
на моем обучении, на моем обучении, на результатах и на отношении ко мне в школе.
Ну вот. Да.
Поэтому она, конечно, такая довольно строгая была по отношению ко мне.
Но в школе тебе нравилось работать?
Работать нравилось очень, да. Это такой особый мир. Очень, это очень творческая профессия. Но очень эмоциональная, очень эмоционально затратная, и это не просто довольно. Это одна из, ну, я считаю, что это одна из самых сложных профессий, но одна из самых нужных.
Одна из самых сложных, потому что она эмоционально затратная такая, да?
Да, да, в том числе, да, поэтому и потому, что вот сейчас в данных условиях, как вот в нашем при развитии интернета, технологий, задачи учителя меняются, я считаю. Уже нельзя просто выдавать знаний, как раньше можно было, да? По каким-то определенным там схемам, критериям. Нужно быть более творческой сейчас личностью и увлекать, стараться ребенка. А это намного сложнее, чем по каким-то готовым схемам обучать.
И готовиться внимательно к каждому уроку,
тщательно
готовиться.
Конечно, конечно, да. Это было прям, то есть это было сложно, действительно. Ты приходишь домой и после работы еще работаешь, потому что тебе нужно готовить следующий день, следующие уроки.
Да, я тоже помню.
Да, да. Ты понимаешь, потому что ты.
Да, да. У нас в гостях были Любовь Бакитько, с коллегой приходили. Мы тоже говорили о познавательном интересе, о том, как сложно сейчас детей увлечь, да, что важно их замотивировать обязательно для того, чтобы они воспринимали материал, чтобы мне было скучно.
Да.
Чтобы это было результативно, чтобы они вообще слушали.
Да-да-да. Да, это усложняется сейчас профессия, действительно.
Какие ты можешь назвать, в свою очередь, достоинства работы вот в этой профессии?
Это всегда интересно. Ну, то есть, если ты включен в работу, если ты не просто приходишь для галочки делать, да, то это всегда интересно, это всегда что-то новое. И дети, они источник какой-то творческой силы сразу же. То есть, они еще же такие открытые, особенно вот те, которые до подросткового возраста, да, то есть подростковым, конечно, там много чего меняется, и они становятся более агрессивными, но вот эти вот начальная школа, это прям такой вот, они открытые еще, они творческие, интересные, такие замечательные все, то есть...
Они так тебя любят.
Да, они приходят, подходят на переменах и обнимают тебя.
Потом, после школы, ты работала в журнале или в журналах?
В журнале. Работала, да. Это было уже после рождения детей.
Обоих?
Да.
Ты писала статьи на психологические темы, да?
Да, ты не да была, и кстати, на психологические психологом. Тоже. Не только на психологические, угу. но да, на психологические. Это был женский журнал. Он выпускался в Германии для русскоговорящих женщин угу. Германии был. Вот, и он мне очень тоже нравилось. То есть это были вот две работы, учительство и написание статей. Это были самые мои две любимые работы. Вот мне очень нравилось и там писать. Вообще писать я люблю с подросткового возраста еще. То есть,
Так, мы об этом обязательно поговорим. А на какие ты, например, темы писала статьи?
Например, кризисы в семье. Какие бывают? Какие-то обзоры, например, кризисов. Была статья про разный возраст в паре, например, мужчины и женщины. То есть там я прям ходила, это был такой выход из зоны комфорта для меня. Я ходила и спрашивала людей.
Да ты что, да, на улице прям
представляешь?
Подходила?
Да, я выходила на улицу и спрашивала людей, а как вот вы относитесь к таким парам? Или были ли у вас такие отношения? То есть, да, или приходилось писать кому-то, например, в WhatsApp или ВКонтакте тоже спрашивать. И это было для меня новое такое.
Но получается, на тот момент у тебя было вот это вот педагогическое образование, филологическое образование, да, и оно позволяло тебе писать, конечно, твоя еще начитанность, твоя эрудированность, безусловно, но позволяла уже писать статьи.
Конечно, грамотность, классно. Она растет, то есть ее нужно в себе как-то культивировать, угу. читать много книг, естественно, и образование имеет большую роль, конечно. Я думаю, что нельзя просто взять и начать бухты-барахты, если ты никогда этим не занимался,
конечно.
Не складывал слова в предложение, то будет очень сложно.
Так, и какой там возраст максимальный может быть, самая большая разница в паре?
Слушай, по-моему, было 20 лет.
Ого!
Да, там мужчина был старше женщины, по-моему, на 20 лет.
Ну, это же редкость, что ли?
Это редкость, да, действительно, это большая редкость, но... вот бывает так. И, в принципе, я когда спрашивала женщину, она говорила, что им очень хорошо, и все устраивает, у них счастливая семья.
Это скорее исключение, мне кажется, чем
это правило. Исключение. Вот мне попалась вот такая история. То есть, да, бывает.
Угу. Настя, можешь прочитать отрывок из какой-либо статьи своей?
Да, конечно, могу. Хочу сказать прежде, что статьи были на разные темы и были серьезные, например, про депрессию я писала специально, гуглила прям информацию в ВОЗ и там справочники изучала. Но были и шуточные статьи такие, для развлечения больше которые. И вот, например, хочется именно из шуточных зачитать.
Mm-hmm.
Эта статья была об ошибках, которые совершают женщины в отношениях с мужчинами. Поэтому не относитесь к этому серьезно.
Такая шуточная статья, да?
Да, да.
Получилась.
Да. Угу. Например, статья называлась «Прекрасная принцесса и роковая ошибка». Жила-была прекрасная девушка. Проснулась она поутру и вдруг решила, что муж ее родненький. Это кукла и боксерская груша для сброса негатива в едином теле мягоньком. И давай колоть его булавками своего недовольства, пилить пилой непрошенного мнения и дубасить булавой критики. А что? Кого же еще, как не его? Подруги ведь и послать могут, начальник уволить, дети маленькие еще, жалко как-то. А муж все стерпит, на то он и муж. И в горе, и в радости, и в гневе, и в жалости. О том, насколько терпения у благоверного хватит, история умалчивает. Иначе то не сказка будет, а уже криминальная хроника. Да, или другая была принцесса. Погода была прекрасная. Принцесса была ужасная, потому что категорически не хотела ничего решать и ни за что отвечать. Суп убежал, это дети отвлекли. Ноготь сломала, это дверная ручка виновата. Настроение плохое, это родители недолюбили в детстве. Но подобные искаженные причинно-следственные связи были временной мерой. Пользовалась красавица ими только, пока суженый на работе был. А когда возвращался, тут-то сразу становилось понятно, кто истинный виновник всех проблем. «Это ты во всем виноват», — вопила девица на весь замок по любому незначительному поводу. У нее всегда наготове были обвинения ко всем вокруг. К подданным, к соседям по королевству, к королю с королевой, к дворовому псу Тузику. Но больше всего претензий было, конечно же, к мужу, ужасному принцу. «Ну какая принцесса, такой принц? Несправедливый закон». Однако каждый вечер в замке заканчивался одинаково. Обвинив всех вокруг во всем, в чем только смогла вспомнить, царевна тащилась в свою опочивальню, падала на кровать и оплакивала свою несчастную судьбинушку.
Спасибо. Ты вот при подготовке, да, когда писала статьи, ты говоришь, что изучала разные интернет-ресурсы, наверное, еще какие-то книги приходилось брать, искать.
Да, конечно.
Прочитывать, да, ради статьи.
Да, да. И однажды у меня была статья, где нужно было собрать несколько книг, обзор на них сделать. Там она буквально была очень маленькая, но 4 книги я нашла по теме, и мне пришлось их пролистать. То есть я такой человек, который ответственно подходит к любой работе, и мне нужно понимать, о чем я пишу, то есть что... Я всегда изучаю, даже если у меня мало времени, я всегда стараюсь это делать.
Итак, когда ты начала писать? Сначала ты, по-моему, стихи, да, начала писать?
Ну да, это был подростковый возраст. Как мне кажется, многие пишут или хотят писать, или пишут
или
в этом возрасте.
Пробуют,
как минимум, да. Да, я начала писать где-то с 97-го года. Мне было лет 15 тогда. Вот, это были стихи сначала, потом какие-то художественные зарисовки небольшие, а потом уже дальше.
Ты помнишь, как написала свое первое стихотворение?
Нет, не помню, к сожалению, как написала и что это было. То есть у меня есть такой дневник со стихами, и там есть, ну, как с чего-то начинается, но... Это еще такие не стихи, а что-то такое около стихов, похожие чуть-чуть на стихи. Потом уже пошла рифма, там все как-то гладенько более стало.
Прочитай нам, пожалуйста, что-нибудь на твой выбор.
Да, хорошо. Прочитаю стихотворение. Это, ну, поскольку я сказала, что это был как раз подростковый возраст, и такое прощание с детством, как бы, и вот... Как знак прощания с детства, у меня есть такое стихотворение, которое называется «Памяти детства». «Во славу памяти твоей я храм воздвигну средь полей и разведу под крышей голубей, чтоб в грезах было нам светлей. Я буду приходить сюда тогда, когда надежда вдруг покинет навсегда. Я буду вспоминать тебя и вновь тебе, себе поверю, это я. Твое дыхание чистое, спасительный бальзам, как солнышко лучистое смеется мне в глаза. Мои воспоминания опять заставят жить и радоваться свету, и вновь себя любить.
Здорово, спасибо. Чьим творчеством ты вдохновлялась тогда? Помнишь?
Первый поэт, который мне очень нравился, был Лермонтов. Конечно, он на какие-то отклики вызывал вот эти вот подростковые тоски, там что-то такое, чего-то такого странного, что бурлит внутри. А позже мне очень нравилась Анна Ахматова. Прямо очень. И мне даже казалось, что я в своих стихах ее копирую. Ну, то есть, или мне хотелось, чтобы было похоже на нее. Конечно, я себя не причисляю каким-то великим поэтом, потому что с тех пор, с подросткового возраста, вот последнее стихотворение у меня 2008 года. И с тех пор я не пишу, не приходит просто. Вот. Основные стихи были написаны в 99-й, 2000-й примерно, где-то так.
Что-то еще прочитаешь?
Да, давай прочитаю последнее стихотворение 2008 года. «Я зла не держу на обиды судьбы. Я знаю, что все безвозвратно. По крупицам теряю пустые мечты и плачу, но боль, как всегда, однократна. Так странно, но все мы немного больны мечтою о счастье извечном. Я думаю, наши решения верны. Нам поиск судьбы навсегда обеспечен. Как волнам, что бьются о берег земной, уже сотни, тысячи и миллионы лет бесконечных гонимы грозой, которая ставит преграды, препоны всем нам на пути своем вечном. Какой бы ты выбор ни сделал, найди все силы в себе и не стань бессердечным».
Спасибо, очень красиво. Настя, недавно вышел твой роман. Как он называется?
Роман называется «Право на смерть». Анастасия Бросимова «Право на смерть». Его, он вышел пока только в электронном виде. На бумажный я пока еще не готова. Найти можно в интернете, то есть легко забивается мое имя и, этот, и название.
На какой круг читателя ориентирован роман? Для взрослых, как я понимаю.
Это да, для взрослых, да. То есть это 18+. Для взрослых роман — это фантастика. То есть там есть ряд фантастических допущений. Но для меня, знаешь, это роман больше как бы с внутренней стороны я его рассматриваю. То есть снаружи, да, это фантастические какие-то там допущения, какие-то приключения, что-то происходит. Но для меня важно было поговорить на тему жизни и смерти, о смысле жизни, о смысле смерти, то есть как это взаимосвязано. Я решала некую моральную, там, экзистенциальную задачу внутри себя с помощью этого романа. То есть там... Нет ничего, то есть пусть вас не пугает название, там нет никакого, никаких ужасов, все очень спокойно и заканчивается хорошо. Вот, то есть это такой, я бы сказала, что это роман о герое, который в кризисе находится. И в какой-то там в апатии, в депрессии, может быть, даже. И с течением романа он преодолевает себя, преодолевает эту свою часть депрессивную и выходит на, ну, в хорошее какое-то состояние. То есть все заканчивается.
Тема
хорошо.
Серьезная. А что тебя натолкнуло вот именно на эту тему написать?
Ты знаешь, это было... Я бы сказала, что это итог последних 3 лет, наверное. Вот роман вышел недавно, в июле буквально. И вот предыдущие 3 года были непростыми для меня, потому что 3 года назад умер мой отец, а через год умер дед. И, то есть, конечно, я размышляла много об этих событиях, об этих несчастьях, и как-то вот это вот так вот трансформировало в творческий вот такой вот продукт.
Вот я и думаю, что подобное произведение должно было быть вот ну, к нему должен был быть толчок, да, какой-то.
Да,
вот,
конечно.
Такой экзистенциальный.
Да, да. Так и было, по сути, да.
Ты говоришь, что в июле он вышел, а закончила ты его писать когда? Вот сколько прошло
вот
времени?
Вот в июле где-то я и закончила. То есть я прям его... вот так, чтобы... У меня задумка... Вообще у меня очень много всегда идей, задумок. Mm-hmm. Они лежат, ждут своего часа. И это тоже ждала долго, много лет, перед тем, как быть вот такой осуществленной. И так вот, чтобы прямо писать, сесть и писать, я начала только в конце февраля вот этого года. И писала его буквально до июля. Ну, то есть, как это? Основную эту часть написала там буквально месяца за два, но это же была редактура, корректура, там модерация на Литресе, и у меня выложено, роман выложен на портале Литрес самиздатовском. Вот, то есть все, все эти этапы нужно было пройти, потому что я считаю, что если ты хочешь написать что-то хорошее, создать что-то хорошее, ты должен над этим поработать, ну, достаточное количество времени, и лучше бы, конечно, чтобы не только ты это видел, прежде чем оно выйдет в свет.
Угу.
Вот, то есть у меня был редактор, да, корректор, они проверяли, это не просто какой-то... То есть я не хотела, чтобы это была просто графомания, и я что-то написала и угу. что-то выложила. Это сейчас очень просто сделать на самом
это
деле.
Что?
Да. Да, это...
А как? Я тоже хочу.
Есть ресурсы сейчас, электронные ресурсы. Ты можешь, любой может там зарегистрироваться, на свой создать личный кабинет
и выкладывать.
Выложить, да. То есть там он проходит модерацию определенную, там некоторое время занимает, не очень... большое. Вот, то есть если нет никаких призывов там, сама понимаешь, к каким-то нехорошим вещам, то угу. его пропускают твой текст.
Это бесплатно? Или там
бесплатно.
Да, ты что?
Электронная угу. версия, да, бесплатно можно ее.
А ты, получается, платила вот редактору и корректору
редактору,
своего
кармана? Да, конечно. Да.
Дорого это стоило вообще?
Ну, недешево, не да, недешево, да. Это
как
такой
зовут рост? Твоих помощников?
Редактор мой, замечательная девушка Ольга Рыбкина, она, мы с ней работали в журнале, то есть она была редактором журнала моего, в котором я писала, и я снова к ней обратилась, потому что сейчас она занимается редактурой книг в том числе, уже не в журнале. Вот. Она хорошо очень поработала, то есть у нее есть свой корректор, с которым она работает. Вот они мне помогли довести до ума.
Здорово. Чем отличается, всегда хотела узнать, работа редактора от работы корректора? Вот редактор, он, получается, твой текст читает и помогает тебе его изменить, сам текст, да?
Да.
Корректор.
Корректор правит ошибки.
Вот именно пунктуационные,
да.
орфографические.
Да, только, ну, он делает только вот такую механическую работу по исправлению мелких ошибок, недочетов каких-то.
Угу. Хорошо. Ты со своим романом где-то участвовала?
Я участвовала в конкурсе «Литрес». У них была премия, каждый год проводят они «Электронная буква» среди своих писателей. Вот. Но там я, к сожалению, не прошла в лонглист.
Угу.
Там было очень много участников.
Но ты пишешь еще рассказы и детские сказки. Вот ты мне дала две сказки, их обязательно прочту в эфире нашей детской передачи «В стране чудес». А рассказы ты пишешь для взрослых?
Рассказы, да, в основном тоже для взрослых. И это тоже... Я очень люблю фантастику, фэнтези, и это в таком стиле обычно.
И вот с рассказом ты куда-то дальше прошла, насколько
Да, с рассказом я тоже участвовала в конкурсе на Литресе. Он назывался «Городские легенды». И там я победила. То есть...
Здорово, поздравляю.
Да, спасибо. Его напечатали в сборнике по итогам этого конкурса. И где-то вот он идет ко мне.
Ну, на бумаге.
Сборник. На бумаге уже, да.
Угу. Как этот сборник, знаешь, будет называться?
Он так и будет называться. «Городские легенды». Он есть в свободном доступе, кстати, на Литрес. Вот, можно зайти посмотреть.
Угу. Спасибо. Сколько у тебя уже рассказов?
Рассказов пока не очень много, потому что я все время прерываюсь на что-то, и мне очень сложно с детьми, пока дети были маленькие, совсем было сложно. Их, ну, наверное, меньше десятка пока что. И я бы хотела, конечно, когда-нибудь их собрать в сборник, в свой собственный, но пока что недостаточно еще их.
Мы говорили о твоих рассказах. Мы уже обсудили и твой роман, и твою педагогическую деятельность, деятельность в журнале. И вот еще буквально пару слов о твоем писательстве, о романе. Ты каждый день садилась писать?
Ну, когда писала активно, да, вот те 2 месяца, 3, 2,5 где-то, то да, каждый день. То есть это прям потоком шло, и мне хотелось это записать. Сейчас у меня на очереди 2-й роман, но пока не получается садиться вот так же каждый день, хотя надо, конечно.
Дети тебе мешали, девочки?
Ну вот сейчас они уже немножко подросли, и как-то полегче стало. Они уже умеют себя занимать, друг друга занимать, как-то полегче. Когда они были маленькие, конечно, они все время терлись вокруг меня, и это было непросто.
Сколько лет твоим дочерям?
7 и 5.
И старшая в этом году пошла в школу, но я знаю, что не только в общеобразовательную, да, но и в музыкальную.
Да.
Это было ее желание?
Да, это было ее желание. Она ждала этого все лето. Мы ходили до этого еще, когда она в садике училась, ходила в садик, когда мы ходили на дополнительные занятия туда, в музыкальную школу, и вот как-то прикипели. В общем, она решила, что она пойдет на фортепиано музыкальную.
Угу. Удается ли вам соблюдать баланс между «хочу» и «надо»?
Ну, пока удается, могу сказать, что да. Хотя прошло, конечно, не очень много времени еще, и у нас каких-то больших сложностей не возникало пока что. Но я очень надеюсь, что так и будет. Тут, конечно, большую роль играет то, что она, во-первых, сама это хотела и хочет. Плюс играет большую роль, опять же, учительский образ, да, который способствует тому, чтобы ей было интересно, хорошо, увлекательно, вот, спокойно с этим преподавателем. У нас очень хороший преподаватель, мне тоже нравится. Вот. И плюс, если, конечно, она устает, то есть временами прям говорит, я устала, там не выспалась, еще что-то. Но в этом случае я стараюсь не отрицать ее вот эти вот не хочу, это нежелание. Соглашаюсь с ней, говорю, что ну да, я ведь тоже человек, и тоже у меня тоже так же бывает, что я не хочу что-то делать. Это нормально. И вот ты знаешь, это снимает прям, вот видно сразу, как снимает, очень много напряжения с нее. То есть это как бы дает ей разрешение на то, что да, действительно, ну вот я могу не хотеть, могу сейчас устать, могу там куда-то не идти, чего-то не делать. И, ну, поскольку мама особо не злится, то есть это даже видно по ребенку, когда ты включаешь вот эту родительскую структуру и говоришь там «надо, надо, надо», вот, она начинает больше сопротивляться. Как только ты говоришь, что «ну, да, я понимаю, что ты вот сейчас не хочешь, но в принципе же ты хотела, ты же это выбрала, вот, тебе же это нравится», и она соглашается пока, да.
Можно отдохнуть, да, еще немного?
Конечно, я всегда говорю, да, ты можешь отдохнуть, можешь вот этого сегодня не делать. Хорошо, ну, получишь 4-ку, там,
ничего
3-ку.
Страшного.
Ничего страшного, если этого не случится. В следующий раз ты сделаешь лучше.
Расскажи, как начался ваш первый учебный год?
Хорошо начался. Вообще мы 1 сентября все дружно, всей семьей пошли отводить ребенка в школу. То есть, ну, младшая у нас садик ходит и ходит, да. Вот, а тут все было очень красиво. Хорошо, линейка на улице. В этом году мы еще думали, будет, не будет из-за ограничений, но нет, у нас была линейка, все хорошо.
Какие советы ты можешь дать слушателям по воспитанию творческих способностей в своих детях? Сама ты человек очень творческий, ты еще живописью занимаешься.
Да.
дочь ты отвела в школу в музыкальную. Поделись с нами секретами успеха.
Ну, ты знаешь, мне кажется, тут главное наблюдать. С самого раннего детства наблюдать, предлагать ребенку что-то, всегда что-то предлагать, а это. То есть мы же были не только в музыкальной школе перед тем, как все-таки решили, что музыкально. Она ходила в художественную тоже на дополнительные занятия, на гимнастику ходила, в разные места. И я смотрела, насколько ей это откликается, какой у нее, какие у нее способности есть. То есть у нее довольно много, ну, вообще, я вообще считаю, что у каждого ребенка много всяких способностей, главное их найти и усиливать сильное. То есть не делать ровно, не выравнивать, там, что если у нас здесь проседает, значит, мы тут вот и будем копать, угу. Дотягивать до какого-то уровня. Ну, может быть, в каких-то случаях это и нужно, но.
Конечно, математика.
Ну да, в каких-то основных, да, случаях. Но это не значит, что нужно везде дотягивать до ровного, а в каких-то творческих вот именно этих направлениях нужно усиливать сильное. То есть я смотрела, что у нее лучше будет получаться: рисование или музыка, там, гимнастика или там, не знаю, театральное какое-нибудь искусство, что ей ближе. Ну, и она говорит, вот, например, на театральное я точно не пойду, потому что не хочу выступать. Вот. А вот здесь хочу играть.
Ну. Прислушиваешься, да,
к её мнению? Конечно, да. Это необходимо, мне кажется.
Ты еще занимаешься живописью. Сколько у тебя уже картин? Ты сказала, что много, да, у тебя картин?
Много, да. Не знаю уже, куда их ставить. Вот они висят у меня по дому. Ну, то есть некоторые я писала специально для своей квартиры. Мы недавно переехали, сделали ремонт. То есть какие-то специально для себя писала в дом, какие-то писала своим знакомым родственникам. То есть у меня есть картины, которые висят у других. Ну и для души. То есть для меня это, знаешь, такое... Это другая сторона моей личности. То есть вот если писательство — это такое что-то более рациональное, логическое, то живопись... Я люблю интуитивную, это что-то такое, что происходит само. Например, мне нравится очень fluid art, такое направление сейчас современного искусства, когда... краска растекается по холсту в каких-то, ну, сама, можно сказать, по себе, и создает очень красивые иногда прям переливы, какие-то узоры. Вот. И для меня это вот что-то такое абстрактное, нелогичное, другая часть меня. Вот.
В этом искусстве ты чьим творчеством вдохновляешься? Кто твой любимый художник?
Ой, ну я обожаю импрессионистов всех. И Ван Гога, конечно. То есть это прям моя любовь. Это такая мечта — съездить в Лондон, в его музей. Там есть его прям очень большая его экспозиция. Вот. И в Париже тоже экспрессионистов. Мы вот когда были с мужем, не попали туда, к сожалению. И мне так жалко, и я снова хочу. Потому что очень люблю, вот, очень люблю яркую живопись, такую вот, ну, именно экспрессионизм. Что-то такое эмоциональное. Я эмоциональный человек и люблю очень.
Какие твои дальнейшие творческие планы?
Ох, ну планов очень много всегда. Но ближайшее, наверное, дописать все-таки второй роман. Он лежит у меня очень давно, ждет своего часа, никак не может дождаться. И я в ближайшее время планирую его дописать все-таки.
Доработать его. Да. Спасибо. У нас в гостях сегодня была учитель начальных классов, писатель, мама двоих детей Анастасия Абросимова. Спасибо, Настя, что пришла.
Спасибо, Ольга, что пригласила. Было очень приятно.
Это тоже было очень приятно. До свидания, уважаемые радиослушатели. До новых встреч.
До новых встреч.